а между тем лицо его не производило приятного впечатления. Это лицо именно отвращало от себя тем, что выражение его было как будто не свое, а всегда напускное, обдуманное, заимствованное, и какое-то слепое убеждение зарождалось в вас, что вы никогда и не добьетесь до настоящего его выражения. Вглядываясь пристальнее, вы начинали подозревать под всегдашней маской что-то злое, хитрое и в высочайшей степени эгоистическое. Особенно останавливали ваше внимание его прекрасные с виду глаза, серые, открытые. Они одни как будто не могли вполне подчиняться его воле. Он бы и хотел посмотреть мягко и ласково. Но лучи его взглядов как будто раздваивались, и между мягкими, ласковыми лучами мелькали жесткие, недоверчивые, пытливые, злые. Он был довольно высокого роста, сложен изящно, несколько худощаво и казался несравненно моложе своих лет. Темно-русые мягкие волосы его почти еще и не начинали сидеть. Уши, руки, оконечности, ног его были удивительно хороши. Это была вполне породистая красивость. Одет он был с утонченной изящностью и свежестью, но с некоторыми замашками молодого человека, что, впрочем, к нему шло. Он казался старшим братом Алеши. По крайней мере, его никак нельзя было принять за отца такого взрослого сына. Он пошел прямо к Наташе и сказал ей, твердо смотря на нее: «Мой приход к вам в такой час и без доклада странен и вне принятых правил. Но я надеюсь, вы поверите, что, по крайней мере, я в состоянии сознать всю эксцентричность моего поступка. Я знаю тоже, с кем имею дело. Знаю, что вы проницательны и великодушны. Подарите мне только 10 минут. Я надеюсь, вы сами меня поймете и оправдаете». Он выговорил все это вежливо, но с силой и с какой-то настойчивостью. «Садитесь», — сказала Наташа, еще не освободившаяся от первого смущения и некоторого испуга. Он слегка поклонился и сел. «Прежде всего, позвольте мне сказать два слова ему», — начал он, указывая на сына. «Алеша, только что ты уехал, не дождавшись меня и даже не простясь с нами. Графине доложили, что с Катериной Федоровной дурно. Она бросилась было к ней, но Катерина Федоровна вдруг вошла к нам сама, расстроенная и в сильном волнении. Она сказала нам прямо, что не может быть твоей женой. Она сказала еще, что пойдет в монастырь, что ты просил ее помощи и сам признался ей, что любишь Наталью Николаевну. Такое невероятное признание от Катерины Федоровны, наконец, в такую минуту, разумеется, было вызвано чрезвычайной странностью твоего объяснения с нею. Она была почти вне себя. Ты понимаешь, как я был поражен и испуган? Проезжая теперь мимо, я заметил в ваших окнах огонь», — продолжал он, обращаясь к Наташе. «Тогда мысль, которая преследовала меня уже давно, вполне овладела мною, что я не в состоянии был противиться первому влечению и вошел к вам. Зачем? Скажу сейчас, но прошу наперед, не удивляйтесь некоторой резкости моего объяснения. Все это так внезапно.
Я надеюсь, что пойму и, как должно, оценю то, что вы скажете», —
проговорила, запинаясь, Наташа. Князь пристально в нее всматривался, как будто спешил разучить ее вполне в одну какую-нибудь минуту.
«Я и надеюсь на вашу проницательность», — продолжал он. «Если позволил себе прийти к вам теперь, то именно потому, что знал, с кем имею дело. Я давно уже знаю вас, несмотря на то, что когда-то был так несправедлив и виноват перед вами. Выслушайте. Вы знаете, между мной и отцом вашим давнишние неприятности. Не оправдываю себя. Может быть, я более виноват перед ним, чем сколько полагал до сих пор. Но если так, то я сам был обманут. Я мнителен и сознаюсь в том. Я склонен подозревать дурное прежде хорошего, черта несчастная, свойственная сухому сердцу. Но я не имею привычки скрывать свои недостатки. Я поверил всем наговорам, и когда вы оставили ваших родителей, я ужаснулся за Алешу. Но я вас еще не знал. Справки, сделанные мною мало-помалу, ободрили меня совершенно. Я наблюдал, изучал и, наконец, убедился, что подозрения мои неосновательны. Я узнал, что вы рассорились с вашим семейством. Знаю тоже, что ваш отец всеми силами против вашего брака с моим сыном. И уж одно то, что вы, имея такое влияние, такую, можно сказать, власть над Алешей, не воспользовались до сих пор этой властью и не заставили его жениться на себе, уж одно это выказывает вас со стороны слишком хорошей. И все-таки сознаюсь перед вами вполне. Я всеми силами решился тогда препятствовать всякой возможности вашего брака с моим сыном. Я знаю, я выражаюсь слишком откровенно, но в эту минуту откровенность с моей стороны нужнее всего. Вы сами согласитесь с этим, когда меня дослушаете. Скоро после того, как вы оставили ваш дом, я уехал из Петербурга. Но, уезжая, я уже не боялся за Алешу. Я надеялся на благородную гордость вашу. Я понял, что вы сами не хотели брака прежде окончания наших фамильных неприятностей. Не хотели нарушать согласие между Алешей и мною, потому что я никогда бы не простил ему его брака с вами. Не хотели тоже, чтоб сказали про вас, что вы искали жениха князя и связей с нашим домом. Напротив, вы даже показали пренебрежение к нам и, может быть, ждали той минуты, когда я сам приду просить вас сделать нам честь отдать вашу руку моему сыну. Но все-таки я упорно оставался вашим недоброжелателем. Оправдывать себя не стану, но причин моих от вас не скрою. Вот они. Вы не знатны и не богаты. Я хоть и имею состояние, но нам надо больше. Наша фамилия в упадке. Нам нужны связи и денег. Падчерица графини Зинаиды Федоровны хоть и без связей, но очень богата. Промедлить немного, явились бы искатели и отбили бы у нас невесту, а нельзя было терять такой случай, и несмотря на то, что Алеша еще слишком молод, я решился его сватать. Видите, я не скрываю ничего. Вы можете с презрением смотреть на отца, который сам сознается в том, что наводил сына из корысти, из предрассудков на дурной поступок, потому что бросить великодушную девушку, пожертвовавшую ему всем, и перед которой он так виноват, это дурной поступок. Но не оправдываю себя, Вторая причина. Предполагавшегося брака моего сына с падчерицей графини Зинаиды Федоровны та, что эта девушка в высшей степени достойна любви и уважения. Она хороша собой, прекрасно воспитана, с превосходным характером и очень умна, хотя во многом еще ребенок. Алеша без характера, легкомыслен, чрезвычайно нерассудителен. В 22 года еще совершенно ребенок, и разве только с одним достоинством. С добрым сердцем. Качество даже опасное при других недостатках. Уже давно я заметил, что мое влияние на него начинает уменьшаться. Пылкость, юношеские увлечения берут свое и даже берут вверх над некоторыми настоящими обязанностями. Я его, может быть, слишком горячо люблю, но убеждаюсь, что ему уже мало одного меня, руководителя. А между тем он непременно должен быть под чьим-нибудь постоянным благодетельным влиянием. Его натура, подчиняющаяся, слабая, любящая, предпочитающая любить и повиноваться, чем повелевать. Так он и останется на всю свою жизнь. Можете себе представить, как я обрадовался, встретив в Катерине Федоровне идеал девушки, которую бы я желал в жены своему сыну. Но я обрадовался поздно. Над ним уже неразрушимо царило другое влияние. Ваше. Я зорко наблюдал его, воротясь месяц тому назад в Петербург, и с удивлением заметил в нем значительную перемену к лучшему. Легкомысленны, детскость, в нем почти еще те же, но в нем укрепились некоторые благородные внушения. Он начинает интересоваться не одними игрушками, а тем, что возвышенно, благородно, честно. Идеи его странны, неустойчивы, иногда нелепы, но желание, влечение, но сердце лучше. А это фундамент для всего, и все это лучшее в нем, бесспорно, от вас. Вы перевоспитали его. Признаюсь вам, у меня тогда же промелькнула мысль, что вы более чем кто-нибудь могли бы составить его счастье. Но я прогнал эту мысль. Я не хотел этих мыслей. Мне надо было отвлечь его от вас во что бы то ни стало. Я стал действовать и думал, что достиг своей цели. Еще час тому назад я думал, что победа на моей стороне. Но происшествие в доме графини разом перевернуло все мои предположения. И прежде всего меня поразил неожиданный факт. Странная в Алёше серьезность, строгость, привязанность к вам, упорство. Живучесть этой привязанности, повторяю вам, вы перевоспитали его окончательно. Я вдруг увидел, что перемена в нем идет еще дальше, чем даже я полагал. Сегодня он вдруг выказал передо мною признак ума, которого я отнюдь не подозревал в нем, и в то же время необыкновенную тонкость, догадливость сердца. Он выбрал самую верную дорогу, чтобы выйти из положения, которое считал затруднительным. Он затронул и возбудил самые благороднейшие способности человеческого сердца, именно способность прощать и отплачивать за зло великодушием. Он отдался во власть обиженного им существа и прибег к нему же с просьбой об участии и помощи. Он затронул всю гордость женщины, уже любившей его, прямо признавшись ей, что у нее есть соперница, и в то же время возбудил в ней симпатию к ее сопернице, а для себя прощение и обещание бескорыстной братской дружбы. Идти на такое объяснение и в то же время не оскорбить, не обидеть, на это иногда не способны даже самые ловкие мудрецы, а способны именно сердца свежие, чистые и хорошо направленные, как у него. Я уверен, что вы, Наталья Николаевна, не участвовали в его сегодняшнем поступке ни словом, ни советом. Вы, может быть, только сейчас узнали обо всем от него же. Я не ошибаюсь, не правда ли?
Вы не ошибаетесь, — повторила Наташа, у которой пылало все лицо, и глаза сияли каким-то странным блеском, точно вдохновением. Диалектика князя начинала производить свое действие.
Я 5 дней не видала Алеши, — прибавила она. Все это он сам выдумал, сам и исполнил.
«Непременно так», — подтвердил князь. «Но, несмотря на то, вся эта неожиданная его прозорливость, вся эта решимость, сознание долга, наконец, вся эта благородная твердость, все это следствие вашего влияния над ним. Все это я окончательно сообразил и обдумал сейчас». Едучи домой, обдумав, вдруг ощутил в себе силу решиться. Сватовство наше с домом графини разрушено и восстановиться не может. Но если бы могло, ему не бывать уже более. Что ж, если я сам убедился, что вы одна только можете составить его счастье, что вы... настоящий руководитель его, что вы уже положили начало его будущему счастью. Я не скрыл от вас ничего, не скрываю и теперь. Я очень люблю карьеры, деньги, знатность, даже чины. Сознательно считаю многое из этого предрассудком, но люблю эти предрассудки и решительно не хочу попирать их. Но есть обстоятельства. Когда надо допустить и другие соображения, когда нельзя все мерить на одну мерку. Кроме того, я люблю моего сына горячо. Одним словом, я пришел к заключению, что Алеша не должен разлучаться с вами, потому что без вас погибнет. И признаться ли, я, может быть, целый месяц как решил это, и только теперь сам узнал, что я решил справедливо. Конечно, чтобы высказать вам все это, я бы мог посетить вас и завтра, а не беспокоить вас почти в полночь. Но теперешняя поспешность моя, может быть, покажет вам, как горячо и, главное, как искренно я берусь за это дело. Я не мальчик. Я не мог бы в мои лета решиться на шаг необдуманный. Когда я входил сюда, уже все было решено и обдумано. Но я чувствую, что мне еще долго надо будет ждать, чтобы убедить вас вполне в моей искренности. Но к делу. Объяснять ли мне теперь вам, зачем я пришел сюда? Я пришел, чтобы исполнить мой долг перед вами и торжественно, со всем беспредельным моим к вам уважением, прошу вас осчастливить моего сына и отдать ему
вашу руку. Не считайте, что я явился как грозный отец, решившийся, наконец, простить моих детей и милостиво согласиться на их счастье. Нет, нет! Вы унизите меня, предположив во мне такие мысли. Не сочтите тоже, что я был заранее уверен в вашем согласии, основываясь на том, чем вы пожертвовали для моего сына. Опять нет. Я первый скажу вслух, что он вас не стоит. И... Он добр и чистосердечен. Он сам подтвердит это, но этого мало. Меня влекло сюда в такой час не одно это. Я пришел сюда. И он почтительно и с некоторой торжественностью приподнялся с своего места. Я пришел сюда для того, чтоб стать вашим другом. Я знаю. Я не имею на это ни малейшего права. Напротив. Но позвольте мне заслужить это право. Позвольте мне надеяться. Почтительно наклонясь перед Наташей, он ждал ее ответа. Все время, как он говорил, я пристально наблюдал его. Он заметил это. Проговорил он свою речь холодно, с некоторыми притязаниями на диалектику, а в иных местах даже с некоторой небрежностью. Тон всей его речи даже иногда не соответствовал порыву, привлекшему его к нам в такой неурочный час для первого посещения и особенно при таких отношениях. Некоторые выражения его были приметно выделаны, а в иных местах его длинной и странной своей длиннотою речи он как бы искусственно напускал на себя вид чудака, силищегося скрыть пробивающиеся чувства под видом юмора, небрежности и шутки. Но все это я сообразил потом. Тогда же было другое дело. Последние слова он проговорил так одушевленно, с таким чувством, с таким видом самого искреннего уважения к Наташе, что победил нас всех. Даже что-то вроде слезы промелькнуло на его ресницах. Благородное сердце Наташи было побеждено совершенно. Она вслед за ним приподнялась с своего места и молча, в глубоком волнении, протянула ему свою руку. Он взял ее и нежно, с чувством, поцеловал.